Здравствуйте. Это программа ЖЗЛ «Жизнь замечательных людей». Меня зовут Александр Гаврилов. Жизнь замечательных людей всегда обрастает историями, мифами, легендами, сплетнями. И трудно понять, где настоящая биография человека, а где то, что за него домыслили современники и потомки. Сегодня мы будем разбираться с одним из самых ярких символов советской истории, советской культуры. Это великая актриса и знаменитая блондинка Любовь Орлова.
Тоталитарная красотка номер один. Королева советского Голливуда. Экранная пассия Иосифа Сталина. Первая блондинка Советского Союза и законодатель моды, породившая среди зрительниц синдром Орловой. Наш ответ – Марлен Дитрих. Секс-символ без единой постельной сцены на экране. Идеальная супруга и муза режиссера Григория Александрова. Суперзвезда его комедии. Первая советская актриса, начавшая делать подтяжки лица и лучше всех играющая ударниц коммунистического труда. Ткачиха, письмоносица, ученая-ядерщица, домработница, шпионка. Хозяйка туго набитых деньгами гастрольных чемоданчиков и шикарной дачи в форме сердца во Внуково с огромным каминным залом. Любовь Орлова – яркое воплощение запредельного весеннего счастья советской эпохи, отчитанное в газетах за непристойное поведение.
Что из этого густого варева представления о Любови Орловой правда, а что нет? Обязательно звоните нам, принимайте участие в прямом эфире, а я пока представляю своих гостей. Александр Николаевич Хорт, писатель, автор книги «Любовь Орлова» в серии «Жизнь замечательных людей» издательства «Молодая гвардия», и Сергей Кириллович Каптерев, историк кино. В самом начале, еще когда мы только готовились к разговору, Сергей сказал: «Я историк кино, меня люди не интересуют». Что, неужели в самом деле Любовь Орлова для вас только экранный образ? И ну, насколько это живой человек, неважно.
Но если мы принимаем ее как звезду, естественно, звездность формируется во многом за пределами фильмов. Угу. То есть она создается при помощи слухов, статей, появлений в свете,
то есть все-таки
публичной жизни.
У звезды тоже есть биография, как у живого человека.
Ну, естественно, американцы, которые и придумали систему звезд, они, собственно говоря, все это учитывали, конечно.
Александр Николаевич, вот говорят, что Орлова – первый советский секс-символ. Насколько это вообще в таких категориях можно описывать?
Тут вообще только что сказали, что никаких постельных сцен с ее участием ни в одном из фильмов не было. Но обычно в викторинах многочисленных там вообще задавался больше того вопрос, правда ли, что Орлова никогда не целовалась на экране. Ну, целовалась она с этого, как известно, «Волга-Волга» начинается. Но это все мелкие слухи, так сказать, не очень-то будоражащие широкие слои. Они ходило много всяких легенд, которые непонятно каким образом возникали. Пожалуй, самая известная – это история о том, как на одном из первых кремлевских приемов, после того, как она, ее стали приглашать после фильма «Веселые ребята», она повстречалась со Сталиным, и он спросил, есть ли у нее какое-нибудь заветное желание. И она сказала, что она хочет узнать о судьбе своего первого мужа. Сталин попросил кого-то из своих там порученцев, стоящего рядом, узнать и о судьбе первого мужа Орловой. И через несколько дней ее вызвали на Лубянку и сказали, что муж ее в
ссылке. А вот это сколько-нибудь верифицируемый слух или чистая фантазия никаким образом не...
Вот получается, что чистая фантазия. Чистая фантазия по времени, потому что все это относится к тому времени, когда она стала известна. Но муж-то ее уже в это время из ссылки вернулся в Москву, а ее вызвали якобы на Лубянку и сказали, что вот муж ваш в ссылке, хотите, сможете с ним соединиться, первый муж. Uh-huh. Она о нем уже и думать забыла, там, она уже год как замуж за Александром. И вообще уже муж ее к тому времени вернулся в Москву, жил в казарменном переулке, дом 8, этот дом и сейчас стоит, и по-прежнему работал в наркомземе, Министерстве сельского хозяйства.
Вернувшись из ссылки, особенно не потерял...
Ну, нет, он уже на мелкой должности, до этого у него был какой-то ключевой пост в наркомземе, начальник управления, забыл, как называется. А потом вернулся он на маленькую должность, но, в общем-то, он получил комнату в этом казарменном переулке. Недалеко от того...
В прямом эфире, и желающие зрители могут принимать участие в нашей беседе, а у нас на телефонной связи Даниил Борисович Дондурей, главный редактор «Искусства и кино», крупный теоретик искусства. Здравствуйте, Даниил Борисович.
Добрый день.
Орлова была таким одним из центральных символов советского кино. Вот когда мы представляем себе образ советского кинематографа, первым делом вспоминается Орлова. Это была идеологическая работа или работа в области искусства?
Вы знаете, бывают такие уникальные ситуации, когда одно не мешает другому, а только умножает, усиливает. Это потом называется теоретиками культовое искусство или культовое произведение. Вот она именно таким и стала. У нас очень мало, и Орлова как раз идеал вот такого культового. Я думаю, что еще, может быть, Тихонов выполнял такую роль. Других, я думаю, таких буквально единицы. Даже Гурченко, даже Серова или многие другие, Целиковская, уже не были так точно обращены ко всем социальным группам, ко всем элитам, к народу, к власти, к тиранам, к жертвам этих тиранов. Это была буквально только Любовь Орлова.
Спасибо большое. Всякий раз, когда заходит речь о каких-то таких вот культовых фигурах одновременно и в искусстве, и, так сказать, в истории, да, то немедленно все начинают спрашивать, участвовал ли в этом КГБ. Причем про Марлен Дитрих спрашивают, там были ли у нее контакты со спецслужбами, про Мерлин Монро спрашивают, была ли она на содержании у КГБ. Я слышал про такие разговоры. Что с Любовь Орловой? Была ли она, вот ходят слухи, что полковником административной службы или что-то в этом роде? Ну,
полковник административной службы — это не значит сотрудник КГБ. Она получила эту справку от начальника тыла генерала Хрулева в то время, в конце 44-го года, когда много ездил выступать с концертными бригадами по Западной Белоруссии и Польше. И вроде бы это была чисто формально справка дана, не то, что она погон носила, а дана справка, чтобы было легче передвигаться, не она имела такую справку.
Но это ведь давало какую-то... Все-таки у полковника должно быть совершенно особенное содержание. В военное время это было немаловажно просто вот. В смысле еды и денег.
Ну, я думаю, что это просто была там справка для проезда.
Вряд ли кормили ее по полковничьей.
Все могло быть. Ну, но мне кажется, что во всех культурах, не только в тоталитарных, а и в демократических, красивая и умная женщина, каковой
Орлова
являлась... Рано или
поздно становится полковником.
Нет, она используется в каких-то целях для... Она душа компании, центр внимания. И, естественно, вокруг нее можно совершать и какие-то действия, направленные на обеспечение безопасности государства или на разрушение безопасности другого государства. Такие случаи были, мы знаем, Чехова, в Германии и т.д. и т.п. Но говорить, что она была на службе, это очень четкая формулировка.
Слишком
четко. Да, и, по-моему, это немного прибавляет, хотя, с моей стороны, кино очень близко к разведке, потому как оно взаимодействует с публикой, а у нас кино было, старались сделать интерактивным, то есть при помощи кино хотели узнать в какой-то момент, когда, например, была, у нас развивалась статистика, интересовались манипуляцией научной, сознание, что думают люди. И, естественно, звезда, она может тоже в этом каким-то образом участвовать. Но говорить, что она была, имела чин или что-то, мы не знаем. Мы просто не знаем. Но, конечно, то, что дружила наверняка с работниками органов, все дружили тогда с работниками органов.
Ну, она обязательно, но ведь в очень закрытой стране. Это общая такая категория. Конечно. А там разные люди. Она слишком заметная фигура была, чтобы как-то позволять себе какие-то...
В очень закрытой стране она постоянно ездила за границу, не только по киношным делам, но и ходили слухи, что в Париж покупать перчатки.
Да, но это сказки чистой воды.
Ездила за перчатками?
Не ездила. Она за свою жизнь была 14 раз за границей. Сейчас любая продавщица перчаточного магазина, чаще там и в Таиланд, и куда угодно. Она первая раз поехала летом 42-го года из Баку в Иран с концертами в Тегеран и в Тебриз. Потом она в Чехословакии снималась в весне.
Да,
два раза была с театром в Югославии и Болгарии. Но остальное время ездила действительно раз 10. Она была раза два в Лондоне, там, в Венеции, в Париже, в Швейцарии. Но, как правило, ездила либо на неделю советского фильма, во Францию, либо вместе с Александром, а он был член Советского комитета защиты мира. И очень часто конгрессы сторонников мира проводились в западноевропейских странах. Ну и тоже она ездила. Но всегда это сопровождалось всяким получением характеристики, подписанием.
Каждый раз?
Да, конечно, да, да. Вот они сохранили все.
Даже
это
на звезду кинематографа, да, все равно нужны были эти
бесконечные бумажки. Сама она идет или не сама, но сохранили все эти его характеристики, да, там, морально выдержан, морально устойчиво, там, идеологически выдержан, все это, да, дежурные формулировки, и она тоже получала таких.
Потом семья Александрова и Орловой дружили, например, с Чарльзом Чаплином. Естественно, это была крупная фигура, и отношение Чаплина к нам было неоднозначно, менялось в разные периоды времени, но, например, во время войны он использовался как агент влияния, ни в коем случае не служащий, а просто человек, как сочувствующий Советского Союза, который мог в силу своей репутации, которая, опять же, была неоднозначна в тех же Соединенных Штатах, влиять на общественное мнение, которое, например, в 43-м году и так было к нам предрасположено.
У нас есть телефонный звонок. Алло, здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Здрасте, алло. Говорите.
Здравствуйте, меня зовут Евгения.
Очень приятно.
У меня такой вопрос. Правда ли, что Любовь Орлова построила дачу в форме сердца? Я, не видела, но слышала.
Спасибо.
Это.
Построила дачу?
В форме сердца. Вот говорят, что их дом во Внукове был в форме сердца. С огромной каминной залой.
Сверху не смотрел на этот дом. По-моему, нет. Все-таки, судя по фотографиям, там, по-моему, филенки какие-то на дверях были в форме сердца. Но сам дом нет. Вот он, кстати.
Да, вот этот дом, действительно, сердце особенно...
Ну, может быть, анатомическое сердце имеется в виду? Оно немножко по-другому выглядит, чем символическое.
Я хотел, прости, сказать, вот с Чаплином якобы ездил к нему на день рождения. Была там пару раз у него на дне рождения, но у него в апреле день рождения, а конгресс там происходил в мае в Швейцарии. Ну, конечно, значит, на месяц позже она к нему приходила. Конечно. Не то, что она специально там или за чулками, она в Париж или в парикмахерскую. Нет, достаточно.
Мы в рамках нашей программы проводим такой как бы научный эксперимент. Лаборатория Spirit.net выходит на контакт с информационной матрицей уже ушедших звезд. Вот лаборант Spirit.net Григорий Кулагин-Бобров сейчас попробует поговорить с Любовью Орловой или ее образом, отпечатавшимся в информационной матрице.
Рад приветствовать вас вместе с нашей системой Spirit.net. И сегодня у нас на связи Любовь Орлова. Попробую задать ей несколько вопросов. Любовь Петровна, нас слышно? Прием, прием.
Да, Любовь только Петровна. Не очень хорошо. Григорий здесь?
Да-да, я здесь, очень рад вас видеть и слышать.
Что вы, я спрашиваю о своем муже, Григория Васильевича, он должен был распорядиться выставить свет.
Простите, ради бога, мы просто думали, что возьмем ваш образ из какой-то уже существующей ленты. Вопрос, который я хотел задать, вот он какой. Чем вам пришлось пожертвовать ради такой вашей грандиозной, на самом деле грандиозной кинокарьеры? Какие жертвы вы принесли профессии?
Да разве что о мучном и сладком. Вы ждете от меня чего-то особенного? Ну, если вы имеете в виду моих родителей, потомственных дворян, наши ветви Рюриковичи, родство со Львом Толстым, то этим, конечно, не стоило светить. Но ни беда, ни мне одной. Все вокруг скрывали свое происхождение, поэтому было не так обидно.
Любовь Петровна, ну, у нас сейчас принято свое родство, наоборот, светить. Впрочем, давайте вернемся к разговору чуть позже. Студия, вы на связи?
Да, спасибо. В самом деле происходит из Рюриковичей и в близком родстве с Львом Толстым?
Ну, не в близком, как раз, да, в родстве по матери. Матери девичья фамилия Сухотина. Ну, из Рюриковича, да, родственница каких-то Орловых, там, фаворита Екатерины. Вот из этих Орловых она происходит. Ну, конечно,
то есть хорошее,
очень
хорошее происхождение,
да,
говоря,
да,
в
она из интеллигентной
терминах.
Семьи, да.
Скорее, это, конечно, как раз не из интеллигентной, а из дворянской.
А, ну, в этом смысле.
Из Сухотины.
Ну, в общем, было у нее хорошее воспитание, хорошее образование она получила, поэтому все это там.
То есть это было счастливое детство дворянского ребенка?
Да, жили в Звенигороде, там часто наезжали в Москву. Когда отец работал в Ярославле, ездили к нему в Ярославль.
Это забавная фотография.
Дружили с семьей Шаляпина.
Справа это Любовь Орлова, сверху над всеми детьми, а снизу, едва заметный, это, собственно, Шаляпин, на котором валяются все его дети и Орлова. Это что такое? Это какие-то дачные фотографии? Родители дружили с Шаляпиным?
Да, да. Я не знаю, где... А, где-то была у него дача, я не помню, не в Московской области. Тоже, кажется, возле Ярославля, по-моему. И когда отец работал, они были там у Шаляпина.
А в какой области работали родители? И как, собственно, эти контакты с Шаляпиным?
Отец был мостостроитель. Он какое-то время работал как инженер-путеец. Мостостроитель, да.
Казалось бы, так далеко от мостов до оперы. Как они с Шаляпиным-то подружились?
А, ну это да, это, я не знаю как. Ну какое-то это было московское, да, знакомство.
А вот если продолжить тот вопрос, который лаборант лаборатории Spirit.net задавал информационной матрице, чем пришлось пожертвовать ради кинокарьеры? Что пришлось менять в жизни Любови Орловой? Как она менялась от... маленькой девочки из дворянской семьи до звезды советского экрана.
Она менялась со всем временем, так что трудно сказать, чем ей пришлось пожертвовать, сложить ее жизнь по-другому. Ну, жизнь была такая.
А потом
удавшаяся.
Она попала в идеальное время, когда 34-й год это фактически формирование советского звукового кино. С 30-го года уже достигается какой-то уровень. До этого у нее был огромный профессиональный опыт, в том числе и она была топером в кинотеатрах. Плюс ко всему.
То есть она много видела кино.
И много видела кино, и была профессионалом. Она играла как бы оперетты, грубо говоря.
В театре. Музыкальной студии Немировича Дачи. 7 лет работала она.
У нее большой театральный опыт, она насмотренный кино.
Понимающие условности. Опереты. Потому что цирк, например, трагическая история, окруженная комическими историями.
Вернемся к этой теме. У нас есть телефонный звонок. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Представьтесь, пожалуйста.
Василий, здрасте. А вот Шаляпин и Орлова, какие у них были связи? И почему он ей сказал, что она будет перейти?
Спасибо большое. Ну, какие связи мы видели только что прямо на экране?
Ну, родители знакомы. Такое бывало среди московских семей. Родители знакомы. А почему он сказал? Ну, сказал он это, не неся никакой ответственности за свои слова. Она участвовала в детском спектакле. Ну, он вошел. Кстати, там Максим Штраух, ее ровесник, играл в этом же спектакле. Ну, и подбросил она репку какую-то играла, нарядная была, там подбросила на руках, сказал, ты, девочка, будешь обязательно артисткой. Ну,
тем более, у Штрауха,
неожиданно сбылось.
У Штрауха карьера еще более интересная была. Тот, кого он играл позже, да, далеко так? не связано. Максим Штраух.
Ну, он второй исполнитель. Не второй.
Владимира Ильича Ленина, да. И тоже начинал в той же среде. То есть представить все, тогда все менялось, собственно говоря.
Ему Штрёх ничего такого не говорил. Да.
В четырех фильмах он сыграл, кажется, Ленина. Да. А Щукин всего лишь в двух.
Орлова — самая знаменитая блондинка советского кинематографа. Крашеная, как все киноблондинки?
Крашеная, да. Нет, она была, ну, шатенка, видимо. Но, ну, дух Марлен Дитрих витал над Александром, когда он уже готовился снимать «Веселые ребята», и он покрасил ее.
То есть, прямо-таки, он покрасил Орлову в блондинку?
Да, по его настоянию. Да, он же был западник, в отличие от Пырева. И вот вы даже знаете знаменитую шутку, что Пырева в шутку называли русским Александровым на студии.
То есть, вот этот образ, тот образ Орловой, к которому мы все привыкли, сочинен Александровым.
Да, и родители якобы были недовольны своим, как бы, зятем, что он ее...
Взаимоотношения Александрова и Орловой вполне сравнимы с взаимоотношениями режиссера Джозефа фон Штернберга и Марлен Дитрих. Он сделал ее в фильме «Голубой ангел». И я даже считаю, что есть очень маленькая ссылка на этот фильм «Веселых ребят», когда она появляется в этой сети. Там, внутри...
С цилиндром.
Да, конечно.
С цилиндром.
Да, да. А она похожа не только на Марлен Дитрих. Когда Нильсен, в основном мастер портрета, Владимир Нильсен, оператор, снимал ее в цирке, то мы видим, то она похожа на Дитрих, то она похожа немного на Грету Гарбо из некоторых фильмов «Метро Голдвин-Майер», то она похожа на Джин Харлоу, на актрису. То есть Александров — это был человек, универсально понимавший смысл звезды. и пользуешься этим своим опытом пребывания в Соединенных Штатах, своим просто интересом кинематографа и своей такой веселой, интересной натурой, которая впитывала буквально все, что было вокруг.
А как вообще Орлова и Александров познакомились? Как они оказались вместе? Я так понимаю, что ведь там до него у Любови Петровны было какое-то количество мужей.
Ну, да, два мужа было. Людей. То есть один официальный, вот, который потом... Она развелась в 30-м году, а потом был австрийский какой-то специалист, живший, работавший в Москве. Александров уже готовился снимать «Веселые ребята» и искал исполнительницу роли Анюты. И художник Вильямс, их, его товарищ, потом их стал общим знакомый, предложил ему посмотреть в театре, в музыкальной студии Немировича Данченко спектакль «Переколы», где тогда пела Орлова. И вот она ему очень понравилась. И он их познакомил тут же за кулисами. На следующий день Александров пригласил ее в Большой театр на юбилей Собинова. Вот с тех пор.
Красивое ухаживание. Да. А каким образом этот кинороман перерос в семейную жизнь? Ну, и как быстро?
Они так долго вместе были на площадке. Нет, значит, когда? Это было весной 1933 года, они познакомились. Вскоре начали где-то лето начали снимать. Осенью уехали в Гагры. А в январе 1934 года, уже после окончания съемок, да? Они поженились официально в конце января.
У нас на связи историк Юрий Жуков, который встречался с Любовью Орловой. Здрасте.
Добрый день.
Юрий Николаевич.
Да.
Что это было? Как обстояла ваша встреча с Любовью Орловой?
Предельно просто. Это было в добрые старые советские времена, середина 60-х годов. Я работал тогда в ВПН и делал с Александровым материал, точнее, он писал, а я выступал как редактор, о фильме незавершенном Эйзенштейна «Ке вива Мексика». Знаменитый фильм, который так и не был доведен до конца и потому никогда толком и не показывался, только в обрывках. И вот однажды прихожу я к Александрову, сидим мы у него в огромном кабинете, и вдруг я слышу, кто-то входит. Поворачиваюсь. Входит какая-то невзрачная женщина в каком-то странном грязном халате, на голове что-то накручено. Ну, вот так обычно в фильмах показывают домработниц. И я ожидал, что сейчас это существо заговорит каким-то скрипучим голосом, и станет выяснять, что и как нужно убрать. И вдруг это существо говорит: «Гришенька». А Гришенька говорит мне: «Позвольте представить вам мою жену». И так далее. Вот так и произошла встреча. То есть никакого шарма, никакого обаяния, никакой красоты не было в повседневной жизни Орловой. Во всяком случае, в тот день, когда мы общались.
Спасибо большое, Юрий
Пожалуйста.
Николаевич. Вот года. Живой человек ходит в халате, на голове намотано. Вообще, вот эта жизнь Орлова и Александрова, она окружена таким каким-то странным флером. Супруги обращаются друг к другу на «вы», спят порознь, живут так немножко на каком-то расстоянии. Насколько это была настоящая семейная жизнь с любовью, а насколько кинопроизводство?
Ну, кто знает. Я думаю, что они достаточно были симпатичные люди, чтобы влюбиться и понравиться друг другу. Красивая женщина, красивый молодой Александров, яркий такой был, видный, статный. Но что-то, ничего естественного нет. Если бы он какой-то скрюченный там был, там горбатый, ну что. Молодые люди поженились. И... Ну, на «вы» это уже, да, это уже странность.
Раневская как-то заметила... просто в материалах, которые мы готовили к этой программе, нашлось очень странное высказывание Фаины Раневской, которая вообще, как мы знаем, всегда говорила, что думала. Сказать об Орловой, что она добрая, все равно, что признать Лев Толстой писатель не без способностей. То есть человек удивительный, огромной душевной доброты. А мы знаем что-нибудь об этом? Вот про кино Орлову мы знаем довольно много. а про человека Любовь Орлова.
Вот примеры доброты я просто назвать не могу.
То есть вот даже биограф.
Но это ничему не противоречит словам Раневской.
Ну нет, примеров недоброты тоже вроде бы. Ну,
доброту можно сыграть. Естественно, профессионалу. Но, тем не менее, ее образ, например, сестры композитора Глинки, в фильме «Композитор Глинка», он вполне такой укладывается в образ очень доброй, порядочной, помогающей женщины. Но, опять же, трудно судить, насколько это является продолжением ее характера. Но то, что она делает, это абсолютно естественно на протяжении фильма, это совершенно очевидно. Не все на это способны.
У нас на связи еще раз лаборатория Spirit.net. Попробуем выведать что-нибудь у самой Любови Орловой.
Любовь Петровна, если вы не против, мы зададим вам буквально несколько вопросов от посетителей нашего форума Spirit.net.
Ни слова не поняла, но если от зрителей, то пожалуйста. А где мой муж? Почему не выставляют осветительные приборы? Кто оператор-постановщик? Володя Нильсон?
Вы знаете, его же в 38-м расстреляли. Любовь Петровна, память какие-то идут. Да. Так вот, сообщение от пользователя Trickster. Раскройте тайну. Есть две версии о том, как Григорий Александров выбрал вас на кинороль. По одной версии, он увидел вас в спектакле, и когда рассказал о безумных сценах «Веселых ребят», вы с ужасом сказали «нет». По другой, желая получить роль в комедии, вы пригласили Григория к себе домой на чашечку чая и попытались обаять его по-женски. Что же правда? Какой вариант правильный? Спрашивает Трикстер.
Вот юморист и журналист, ни то, ни другое. Когда он остановил на мне выбор и пригласил на роль, я сказала «да». Эх, сплясала бы сейчас лезгинку.
Простите, конечно, но как бы у вас одна голова только. Чем плясать будем? Простите, я что-то не то сморозил. Еще одно письмо есть от студентки Ольги Сушко. Или Сушко. Санкт-Петербург. Вы любили Григория Васильевича, своего супруга-режиссера? Ну, вот такой вопрос.
Да, в молодости он был красив, как поп.
Больше вам о Григории Васильевиче сказать нечего. Тогда еще один последний вопрос, это уже, что называется, от меня. А как вы думаете, он вас любил?
Конечно. Но смотря что вы называете сегодня любовью. Без меня Гриша жить уже не мог. Он зависел от меня, моих гонораров, моей значимости.
Понятно, Любовь Петровна. В общем-то, все предельно ясно. Студия, есть еще какие-то вопросы?
Нет, спасибо, Григорий. На самом деле, вот в этом партнерстве, как были расставлены силы? Кто от кого зависел больше?
Я считаю, что здесь взаимозависимость. Александров в 1934 году готовился стать крупнейшим режиссером советского жанрового кино. Естественно, он делал комедию, использовал звук на полную, не первую советскую кинокомедию, музыкальную комедию, а вторую. Первый был «Гармонь» Игоря Савченко. Да. Но, тем не менее, именно благодаря «Веселым ребятам» этот жанр стал у нас таким популярным, хотя и очень ограниченным по количеству сделанных фильмов. И он искал актрису, которая должна была быть достаточно профессионально драматически, умеющие петь, танцевать, умевшие держаться на сцене. Найти таких актрис много нельзя. Вот сегодня утром с моим другом и коллегой Евгением Марголитом, историком тоже кино, мы обсуждали вопрос. Ходит слух, что в цирке первый был выбор не Орлова, а Марии Стрелкова, которая играет антипода Орловой в «Веселых ребятах». Но она драматическая актриса, характерная. Это не нужно для звезды. Если ты переигрываешь, то ты меняешь образ звезды.
Но звезда... ведь у Орловой был опыт театральный.
Но она, у нее был нюх звезды. Она знала, что никогда не надо идти в какие-то крайности. С другой стороны, блестящая универсальность. Вспомните, сколько раз ее лицо меняется в «Веселых ребятах». Конечно, опять же, это Нильсон, но иметь такое лицо, иметь киногеничность в своей натуре – это большое достоинство. Александров, будучи уже опытным кинорежиссером и работником кино, он работал все-таки с Сергеем Михайловичем Эйзенштейном много и уже имел свою постановку, по крайней мере, одну, даже, в общем-то, участвовал активно в кино. Естественно, если он захотел стать кем-то, Угу. Ему нужна была женщина.
Ему нужна была звезда.
Которая умела делать все и которая имела в себе потенциал звезды. Mm-hmm. Так снять можно только звезду. Да. Вспомните, когда она в конце меняется в течение нескольких кадров, превращается во время ревю последнего «Веселых ребят» в кого-то другого. Mm-hmm. Все эти съемки по-американски при помощи фильтров или когда немножко такой в дымке снимает ее лицо, это потрясающая работа, но, простите, из дурнушки сделать такого нельзя. Другое дело, что, как мы
нужна
знаем,
была и красавица, и актриса, и звезда.
Это что-то внутреннее.
Да, и популярность ее была совершенно феноменально больше, чем Александр. Известен такой случай, когда они однажды из Москвы возвращались из Сочи. Не было билета в одном поезде, у них в разных этих вагонах были места. А Орлова в своем вагоне встречает Кагановича. Но в то время он был нарком, это пути сообщения, разговорились, в чем дело, где уж. Она говорит, ну так мы... В разных вагонах. Он говорит, ну, я сейчас это сделал, чтобы в одном вагоне ехали, там распорядился там начальник, проводник пошел за Александром, входит к нему купе и говорит, товарищ Орлов, все в порядке, можете ехать вместе с...
Нет, ну, везде режиссер...
Старика Орлова.
В то время режиссер на втором плане, на первом, конечно, кинозвезда. В любой системе вот такой.
У нас есть телефонный звонок. Алло, здравствуйте.
Да, добрый день. Меня зовут Евгений, я звоню из Ярославля. Вы знаете, у меня такой вот вопрос. Была ли Орлова агентом спецслужб? И если да, то почему, по какой причине она не защитила своих коллег, родственников? Вот такой вот вопрос.
Если была агентом спецслужб, или если да, была столь влиятельна, почему не защитила... Почему не защитила друзей и родственников? Ну, видимо, самый
говорили уже об этом, что сомнительное.
Да, не факт, что... Но ее влияние на власть, тем не менее, было
неизвестно.
Значительно.
Популярность и влиятельность в политике, популярность это совершенно разные вещи. Угу. И она... я думаю, что если бы она воспользовалась этим в какой-то момент на том этапе, это бы принесло не очень хорошие результаты.
Да, давайте попробуем смотреть сюжет, а потом продолжим этот разговор.
Самый главный секрет Орловой в том, что ее маска к ней самой не прирастает. Она никогда не играет саму себя. Дистанция между актрисой и ролью всегда остается, как если бы ученые пришлось бы на день заменить артистку. Или иностранке пришлось бы говорить по-русски. Эту дистанцию создает вынужденный социальный маскарад. Всю жизнь Орлова скрывает свое благородное происхождение, и маскарад проявляется только на экране. Это заметно, но невозможно поймать, зафиксировать, показать пальцем. Темный парик накрашенной блондинке. Заручившись покровительством судьбы и случая, она все же сумела объегорить несправедливость жизни. Орлова взяла от жизни все, что причиталось ей по праву. Все называли ее на «вы», включая мужа и Федора Шаляпина, знавшего ее маленькой девочкой. Она ездила на шикарных авто. У них с Александровым был личный шофер, кухарка и сторож. Советская власть легко отпускала ее в Париж, куда она могла собраться всего лишь для того, чтобы купить новые перчатки. Мужчины, встречая ее на улице, снимали шляпы и раскланивались. Ей писали письма по адресу «Москва, Орловой». И все они доходили.
Ну, тут все равно есть какое-то количество некоторых допущений.
Одно дело, когда эти слухи устные какие-то, фольклор, живут в фольклоре. Угу. Но когда уже они в книгах появляются, то, конечно, уже становится странно. Вот есть такая книга «В мире звезд и метеоритов». Это сборник курьезных случаев в жизни Сталина, его там прихлебатель. И там описан случай, это Юрий Боря описывает, что якобы Светлана Сталина была вхожа в дом Орловых. Часто там бывал. Я первый раз узнал об этом из этой книги. И дальше... И вот супруги решили на нее надавить, выпросить для Орловой второй орден Ленина. И Светлана поговорила с отцом. Он нехотя все-таки, но согласился и дали этот орден Ленина. А потом, когда они, Светлана и Сталин, смотрели по телевизору фильм «Чайковский», кстати, не имеет отношения, видимо, композитор Глинк, но у Борева написано «Чайковский», то он недовольно пробурчал. Но это пронырливая баба, она там играет сестру композитора, которая торгуется с каким-то покупателем нот, всегда своего добьется. Ну, разве можно такие вещи допускать? Во-первых, ну, начнем с того, что у Орлова был один орден Ленина, второго и не было.
Не добилась, очевидно. Да, да.
Как нет, бы, но потом... Он в феврале 1938-го получил орден один.
Угу. Нет, но потом, во-первых, вот видите, Чайковский, он хотел делать Чайковский, опять же, по рассказам Александра, верить ли ему. А Сталин сказал, что вы будете делать композитор Глинка, хотя уже был сделан Глинка. Во-вторых, если мы представим себе, что кино было под каким-то страшным красным гнетом, это была промышленная система. И если она пыталась воспитать поколение звезд, даже если это всего одна звезда была воспитана или две, простите, кто допустит, чтобы звезда ездила на метро, а не на автомобиле? То есть это все часть образа. Плюс ко всему, до конца 30-х годов, например, режиссеры, кинорежиссеры и многие кинодеятели очень жили неплохо в Советском Союзе. Была система поощрения, которая делала их очень состоятельными людьми.
Есть какой-то странный фельетон о том, что, дескать, Орлова отказалась ехать на какие-то гастроли внутри Советского Союза, потому что ей платили всего лишь 750 рублей, а ей нужно было по 3000
Нет, есть фельетон, когда она ездила на такие гастроли, ездила, но ей платили по 3000 Да, это было в 1938 году в газете.
Ну вот как раз когда...
Вот мы говорили для в назидание...
Да, все изменилось, стало меняться, и это могла быть статья, направленная не конкретно против Орловой, хотя, конечно, у нее наверняка были недоброжелатели, не только она любима была. Но это был тот момент, когда стали пересматривать основную систему поощрения, и такие статьи, как мы знаем, при советской власти, да и, наверное, в других системах, они вполне вписываются вот в такое вот изменение. Но я считаю, что звезда есть звезда. Если мы говорим о ее звездности, слухи могли распространяться намеренно. Понимаете, слух — это часть антуража звезды.
Когда мы говорим о каких-то звездах западных, да, то, как правило, обычно... Это связано с очень большой нагрузкой, с какой-нибудь ранней смертью. Да? И очень редко, когда человек свою звездность проносит и в зрелый возраст, и уж тем более в пожилой. Любовь Петровна прожила долгую жизнь, слава богу. Но в зрелости и старости там... Вот я, например, не помню, были ли там киноработы?
Да, конечно. Были, но не совсем удачные, они считаются, «Русский сувенир» и «Скворец и Лира». Но она была театральной артисткой и достаточно...
«Скворец и Лиру» ведь вроде бы не выпустили в прокат по ее собственной просьбе.
Да нет,
нет, там был не один фильм, посвященный разведке, тогда выпустили. Был еще один, в частности, фильм «Дзигана на чеку», недавно восстановленный Госфильмофондом. Его тоже не выпустили. Он был слишком, может быть, примитивен. Потом готовились тогда, например, вы вспомните, тот же «Штирлиц» появляется 17 весны. Там уже уровень интеллектуальный был другой. А этот фильм, он вполне неплох. Так уж прям расплевываться вокруг него.
Но ведь не выпустили в прокат?
Ну, все бывает. Знаете, сколько в Америке не выпустили фильмов в прокат? Даже страшно становится.
Фильм может быть неудачный, Александр, но...
Сейчас мы вернемся. Подумай. У нас есть телефонный звонок. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Говорите громче, пожалуйста.
Здравствуйте. Вы слышите меня,
да? Да, слышим, хорошо.
Да-да-да, меня зовут Галина. Вот вы знаете, с Любовью Орловой меня связывает день рождения. Мы родились обе 11 февраля. И вот, глядя вашу программу, я как бы так проанализировав всю жизнь Орловой, и раньше о ней очень многое прочитав, я могу сказать, что это был человек умнейший, талантливейший, и она была над этой толпой, понимаете? Она использовала, может быть, вот эту ситуацию, она была умнее окружения. Поэтому вот это ей все удалось. Она стала звездой, она была очень умна, но она была и порядочная. Она могла уехать, по-видимому, за границу, но она была русская.
Спасибо большое.
Да, так прости, я хотел договорить. Ну что такое запретить фильм? Это огромная бюрократическая машина работает. Студии, худсоветы, коллеги министерств. Ну что там артистка может запретить фильм?
Да, тем более уже на склоне лет. Тем более ее предыдущий опыт, разделенный 13-14 годами, «Русский сувенир», Это тоже не очень удачный опыт, собственно говоря.
Это единственный фильм с обнаженкой такой.
Да, да, ну такой безвкусный, естественно. Там самый большой недостаток фильма не это, а то, что там Александров писал сценарий сам, и так как он очень увлекался спецэффектами и прочее, фильм больше такой, знаете, зрелище. И она там связующая, с одной стороны, фигура, персонаж, а с другой стороны, она очень много состоит из цитат из своих фильмов. Начало фильма она появляется как Анюта, например, в «Веселых ребятах», потом она в какой-то момент такая же загадочная, как оба персонажа «Весны». То есть очень много цитат. А в той же «В Скворце и Лире» в фильме, когда ей создают легенду, она едет как разведчица, то вспоминает, что вот человек, которого она должна изображать, в детстве в консерватории получила, так же, как и сама Орлова, да, курс по пианино. То есть там много цитат, это уже вещи пожилого человека, сделанные пожилым человеком. Но говорить, что это конкретно и четко плохие фильмы, они вполне вписываются в стиль Григория Александрова.
Вот вы говорили о том, что в этот момент она была вполне востребована в театре. У меня какое-то такое домашнее воспоминание. Мама рассказывала, как смотрела в 60-е годы ее в Ибсене, в «Кукольном доме», в роли Норы. Норе по пьесе в 20 с чем-то. Она совсем молодая женщина, только-только вышедшая замуж. И мама рассказывала о том, что это было страшное впечатление, когда абсолютно ангелическое лицо очень юной женщины, голос взрослого человека и негнущиеся суставы человека пожилого. Там есть в той постановке есть такая сцена, когда Нора прячется под столиком, на котором выстроен кукольный дом. И она... Видно было, как она мучительно под этот стол залезает и мучительно вылезает. Да? Все-таки очень сложно было, видимо, пережить старение.
Это в театре. А что тогда говорить о кино? Ведь в «Скворце» она играет тоже молодую девушку.
Да,
там снимали очень... через шторку. Да.
У нас есть звонок, вроде бы по скайпу, если я... Нет, звонок телефонный. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Я хочу сказать об одной встрече с Любовью Петровной Орловой. Это было в 1953 году. В городе Рыбинске она приехала с концертом. Попасть на него, ну, я была девочка, состояние было неважное, поэтому мы решили с подружкой пойти в гостиницу днем, чтобы встретиться с ней. Мы купили неказистый букетик. Это были георгины и астры. Пришли мы наверх, спрашиваем администратора, где нам можно увидеть Любовь Петровну. Нам сказали, подождите, она сейчас в ресторане, она обедает. Сейчас она выйдет, и вы поговорите с ней. Мы скромно подождали, выходит Любовь Петровна. Невысокого роста, настолько было в ней обаяние. Говорят, Любовь Петровна, к вам девочки пришли. Это был доброжелательный, ласковый, добрый человек. Мы подавали, дали ей цветы, они развалились, пока мы подбирали ее, опять ей давали, опять он разваливался. Потом дали открытку, и она нам дала автограф, пожала нам руки. Вы знаете, тепло этой руки, мягко, нежно, я до сих пор чувствую прямо, хотя мне уже на восьмой десяток.
Спасибо большое.
Но такое обаяние в этом человеке. И каким-то девчонкам остановиться, ведь не каждая, что значит звезда и высокая культура.
Спасибо. Спасибо большое.
Доброта. Вот пример.
Вот, доброты, да, вот да. Действительно добрый человек.
И пример того, что она понимала, что звездой надо оставаться и за пределами фильма.
Да.
То есть прекрасно понимала все весь механизм.
Звездой надо жить, этого. А не только
конечно,
работать.
Конечно, конечно.
Только при Жукове немножко.
Да, да. Ну.
Слабило вожжи, когда тут пришел.
Вот как она переживала свое старение? Было ли ей легко или трудно с этим смиряться?
Ну, наверное, нелегко. Понимаете, пожилые люди вообще очень часто жалеют об ушедшей юности. Так что я не думаю, что красивая женщина, которая чувствует себя молодой, могла с этим
ну, вот мы видим
легко переживать. Это поэтому и стремление выглядеть хорошо. Ну, да.
Но уже в «Весне» же были проблемы. Сколько фильм делался? 4 года. Замышлялся еще раньше. И я сам видел документ, где Александров требует для актрисы Орловой грим «Макс Фактор» в шкатулке просит выписать. Во время войны ведь это было возможно, там ленд-лиз, все эти связи с американцами и прочее. Естественно, уже в весне мы видим определенные проблемы старения. Но она остается звезда, ее блестяще снимает главный оператор фильма Якельчик, тоже один из людей, который понимал ее красоту.
В весне, да?
Да. И даже позже Тиссе, например, во «Встрече на Эльбе», отличная ее роль, отличная, сделанная в рамках вот этих условностей памфлета, она прекрасно выглядит, она выглядит аристократично, она играет хитрого человека, который одновременно умен. Это все позволяет ей было перейти из стадии молодой или относительно молодой звезды в зрелость. Но в 55-м, по-моему, да, году она уходит в театр где-то, и, естественно, у нее карьера начинает развиваться по-другому. То есть и «Русский сувенир», и «Скворец и Лира», где она играет нашу разведчицу, очень сложные изменения возрастов, что и мешало фильму во многом, конечно, это исключение. То есть ее последние работы...
То есть звезда этого фильма не имела права повзрослеть и сделаться зрелой женщиной.
Во-первых, а во-вторых, мы не забудем и то, что «Весна» уже не имела такой популярности, как фильм Александрова. Уже сам Александров перестает быть супер...
Скворец.
Режиссером. Нет, я сейчас говорю о «Весне» именно.
«Весна» не была такой популярной.
Нет, нет. Фильм, по воспоминаниям, да, конечно.
По-моему, даже еще была.
Нет.
Ну, у нас есть мнение Ильи Слободчикова, профессора ВГИКа, психолога, с которым мы соединились по скайпу.
Что касается Орловой, наверное, она была человеком достаточно тревожным. Ей все время казалось, что что-то может сорваться, не получиться, там, не сложиться и так далее. На мой взгляд, Любовь Петровна не была очень сильным человеком. Ей нужна была поддержка тех, кто ее окружал. При том, что она была очень доброжелательным человеком, это отмечали совершенно все. И тем не менее, те, кто ее знал близко, говорили о том, что настроение у Любови Петровны могло очень резко меняться, когда она уже была достаточно тяжело больна, чувствовала себя очень плохо. Она безумно боялась, что это отражает на ее внешности, что она становится хуже, как бы на нее становится неприятно смотреть, и это вплоть до мании просто до какой-то доходило. Она настолько как бы мучительно переживала, что может пропасть вот эта ее молодость, обаяние. Просто невроз настоящий был, насколько я понимаю.
Психолог есть психолог.
Да, психолог, у них свои взгляды на людей.
Разложил.
Кто окружал Орлову на склоне ее дней?
Муж. Муж-то был еще там.
Друзья?
Были, видимо, друзья. Я думаю, были. Во всяком случае, в картишке они играли. У нее на Обладнуково собирались. Токарская, кто Раневская приезжала изредка. Кто-то еще там были какие-то артистки из театра «Сатиры», по-моему, кто-то еще с Токарской приезжал.
Почему было принято решение уходить в театр? Почему кинокарьера оборвалась в тот момент, когда возрастные роли, когда роли юные уже не давались, а возрастных
я знаю, что
выходило?
Была инициатива Анисимовой Вульф, которая была режиссером театра «Моссовет» в то время. Она работала на фильме «Весна», они так, с тех пор были знакомы, и вот как-то обстоятельства сложились. Серова часто срывали спектакли, нужно было на роль Лиды в «Сомове» и других там артистку, и пригласили вот тогда Орлову, они вроде с мужем обсудили, это было по всем расклад очень удачно тогда прийти на работу в популярный театр, она тоже оставалась на виду, и это было такое резонное решение.
Это была целиком жизнь отданная искусству, да?
Конечно, никаких детей, не очень... Молодых. Вот старшая сестра не пошла по стезе искусства, хотя воспитывались одинаково. А она, видно, что-то, да, было. Она человек искусства. Все для у нее же было. Хореографический факультет этого театрального техникума имени Луначарского. Там работа в музыкальной студии Немировича Данченко. Драматический театр, кино. Ну, она жила
никакой этим. Жизни, кроме кинематографа, по сути, не было. Ну, там, муж, он же режиссер, так, да, и больше ничего вокруг. Да. Обычно, когда человек заканчивает работать в искусстве, да, все-таки остается еще какая-то своя жизнь. А тут вот эта своя жизнь сводилась к картишкам внука.
Интересно. Ну, нет, это так, мелочь. У него были интересные поездки, много она гастролировала, там не только с фильмами ездили, но...
У нас осталось 3 минуты. Что в мифах о Орловой истина, что больше, чем истина, а о чем следует забыть?
Вот насчет...
Сергей, давайте начнем, а потом вернемся к биографу.
Ну, я хочу сказать, как человек, как я говорю, больше интересуюсь феноменами, чем людьми, что миф в данном случае совершенно нужен был. Как можно сделать такой величины звезду без создания мифа? Так что я считаю, что все, что говорится, в конце концов, это часть ее образа. В данном случае мы говорим не просто о сложной натуре, а о натуре, которая принадлежит публичности, что называется. И без этого ее воспринять нельзя. Какая бы она ни была ранимая, какая бы она ни была невротичка, мы ее запомнили как благородную женщину, которая отлично играет шпионов, шпионок, предательниц, невольных или невольных, как в ошибке, инженера Кочина, еще кого-то, и нескольких, и все время играет иностранок. Заметьте, первая роль в «Любви Алены» иностранка, она всегда какая-то экзотическая, и эта экзотичность предполагала миф.
Александр
Николаевич, после такого вывода трудно, но уже замучены вопросами, сколько пластических операций.
Сколько пластических операций?
Одна. Была одна в Московском институте красоты, у них все записано, одна была, делал Александр Сергеевич Шмелев, хирург. Потом, в знак благодарности, Александров его взял на эпизодическую роль в «Скворце» и «Лиру». Он играет врача, который делает пластику.
Тяжело было этой женщине нести на себе груз мифа, вот быть той звездой, которой требовала...
Кто знает.
Она же профессионалка.
Мы пытались пробиться к правде о Любови Орловой. Это была замечательная актриса, великая женщина, которая смогла очень многие вызовы и угрозы своего времени использовать во благо себе и вобрать, обыграть в своей большой игре, не смогла справиться только с тем временем, которое, мерно тикая, отсчитывало годы ее жизни. Это был разговор о Любови Орловой в программе ЖЗЛ «Жизнь замечательных людей». Смотрите нас каждое воскресенье.